Ну, Хич, у меня первый вопрос не про фильм, хотя про фильм тоже, наверное, много вопросов у меня и, надеюсь, у наших зрителей. Все-таки наш цикл посвящен Кулешову и его школе,
да.
И у нас такой немножечко сейчас вот временной разрыв между теми его учениками, которые были в 20-е, 30-е годы, и его послевоенными учениками. Чем он вызван? Собственно говоря, что происходило с Кулешовым? Я хочу, чтобы вы немножко для тех, кто, может быть, не знает, рассказали, какими сложными были для Кулешова 30-е, 40-е годы, и почему получилось, что в это время, ну, продолжали снимать его ученики 20-х, начало 30-х годов. Что происходило с Иваном Владимировичем в это время?
Вообще, надо сказать, что трагедия Кулешова лично, не только его школы, в том, что он совершенно выпал из той, я бы сказал, колоризованной, да, линии развития, придали определенный толчок нашему кинематографу, который начинался сразу в нескольких руслах. Да, можно сказать, что это была такая многоканальная система, которая могла бы развиваться, если не было бы этого жесткого давления сверху, параллельными линиями, которые переплетались бы, перетекали бы друг в друга. Но это было необыкновенное богатство школ 20-е годы. До 32-го года почти что, можно сказать, Кулешовская школа жила наравне с другими, и сам Кулешов продолжал работать активно. Вот его последняя картина, сделанная Пестровой, хотела сказать, уже после журналистки, после фильма «Ваша знакомая», это был замечательный фильм, который не сохранился, осталось 12 минут от картины. История, которую играла великая актриса, действительно, Завьяна Хохлова, его жена и его соратница. Главную роль, те, кто не видел, не знает, я очень советую вам посмотреть, когда будет фильм о Кулешове, «Эффект Кулешова», за заключение этого цикла, там как раз эти 12 минут содержатся, может быть, не полностью. Была история женщины, журналистки, которая встречалась с очень ярким, необыкновенным человеком, правда, женатым, у них начинался роман, его играл Фердинандов. Вот. И немедленно начинались сплетни в редакции, ее за аморалку увольняли, а он ее предавал. Вместо того, чтобы объясниться либо с ней, либо с коллективом, да, что он ее любит, или он оставляет семью, или наоборот. Он струсил и ушел в сторону. И оставалась женщина, обманутая одновременно и возлюбленным, и коллективом. Замечательная картина, где, кстати говоря, художником был Родченко. Вот возлюбленного играл Фердинандов, актер и режиссер, очень интересный опыт героического театра. Вообще-то была, судя по всему, замечательная картина, картина, которая выносила моральный вопрос о климате в обществе на обсуждение, так же, как и «Третья мещанская» Абрама Матвеевича Рома, как и «Парижский сапожник» в это время сделал в Ленинграде, делал Эрмер. Это все были параллельные линии, которые одну и ту же проблему, проблему положения женщины в обществе, отношения между полами, так называемый семейный вопрос. Вы знаете, что в нашем обществе было довольно негативное и странное отношение к матерям-одиночкам, чудовищное, которое только в хрущевское время удалось как-то преодолеть. То есть на самом деле была очень любопытная постановка одной и той же проблемы с разных точек зрения, разными школами. И вот Кулешова, вот это был перелом, Кулешова заявили, что Хохлову больше снимать нельзя. Она, видите ли, уродлива, ее нельзя показывать на экране. Для него это был, конечно, ужасный удар. Кроме того, что Хохлова была больше, чем актриса, она была его альтер-эго, она его постоянно поддерживала, помогала ему в разработке и актерской. Вот и Кулешову пришлось перейти на студию «Межжаком фильм», где были, в общем, ориентированы коммерческие. Он сделал два фильма, кстати, очень неплохие, как мы сегодня понимаем. Тогда они были расценены как дезертирство с фронта экспериментов. Его осудили не только начальники, его осудили товарищи, что вот он бросил свою линию, пошел на коммерческое, там «Веселая канарейка», приключенческий фильм «Два в Луде-2», в общем, Даже Сергей Михайлович Эйзенштейн немножко так упрекнул Кулешова, хотя к нему хорошо относился. Кулешов оказался на перепутье. Хохлову ему запретили снимать. Хохлову пыталась делать сама свои фильмы, как режиссер. В 30-е годы он делал один из первых звуковых фильмов «Горизонт», очень любопытный по замыслу. Я про все так подробно говорю, потому что Кулешов у нас вообще как бы не фигурирует в числе классиков, один из основоположников нашей традиции, нашего кино. Вот он абсолютно недооценен. Он сделал картину «Горизонт», а человека, который покидает Россию, значит, главную роль, кстати, играл Николай Баталов, которого мы все знаем по путевке в жизнь, русский актер, который сыграл еврейского юношу, который от погромов уезжает в Америку, и когда случается революция, он решает вернуться на родину, уже в Советский Союз, а не в царскую Россию. И вот фильм делится на две половины. Первая половина в Америке, вторая половина в Советском Союзе. Вторая довольно плакатная, надо сказать, но первая абсолютно гениальная картина, без которой не было бы, кстати, «Окраины Барната». Вот там нащупаны такие вещи стилистические, которые потом развил Барнат. Другой гений тоже из школы Кулешова. Вот после «Горизонта» он сделал фильм «Кража зрения», который был осужден и был уничтожен. Просто смыто все. Остался только сценарий и отдельные кадры, которые мы недавно напечатали в «Кинематографических записках». Фильм был вычеркнут из советской киноистории, о нем ничего не писалось, как будто Кулешов не снимал этого фильма. А на этом фильме, довольно странно, надо сказать, по сюжету, там не все так безупречно, может быть, было, но очень любопытно, странный такой эксцентрический фильм о современном материале, где там работница приходит в семью высокопоставленного рабочего, возникает тема такая, там и вредители, конечно, есть, но одновременно есть и прозрение человека деревенского, пришедшего в городскую культуру. Там Кулешов пригласил Леонида Леонидовича Аболенского, своего тоже ученика и замечательного режиссера, быть звукорежиссером. И, судя по сценарию, там были замечательные находки в звуковом ряду. Вот. Они же думали о том, как сохранить монтажную культуру 20-х годов и в то же время освоить звук. И эта картина, судя по всему, была очень авангардна по звуковому решению, и ее уничтожили. Просто мы ничего не знаем, как она звучала, никаких следов от этого фильма даже. Кусочек, как о журналистке, не осталось. Тогда он взял новый сюжет, сделал фильм «Великий утешитель». Вот мне очень жаль, что мы не смогли, ну просто не позволило расписание показать эту картину, абсолютно авангардную картину, немножко деревянную по исполнению, потому что она снималась на отечественной аппаратуре, еще очень несовершенной. Это история о Генри, знаменитого писателя американского, которых в рассказах всегда, как известно, все хорошо кончается. Все поворачивается в последний момент в сторону хэппи-энда. А сам Генри был в тюрьме. И он писал это, как бы утешая себя и других, чтобы искусство было хотя бы утешением тем, кто обречен. И он рассказывает историю одного взломщика, которого позвали для того, чтобы освободить из сейфа девочку, дочку хозяина, которая забралась случайно в сейф, он захлопнулся, и берут знаменитого вора, который грабил всякого рода банки, чтобы он нашел вот тот самый код и открыл этот сейф. И что сделал Кулешов? Он взял рассказ о Генри, сделал это в голливудском стиле, такая совершенно история с хэппи-эндом, все как надо. Сделал историю этого вора в реальности, как бы. То есть в реальности все происходит, все наоборот, и его, конечно, отправляют обратно в тюрьму, где совершенно другие условия, чем в этом вымышленном кинематографическом мире. Это второй слой. А третий слой, это он взял Хохлову, ему удалось пробить на роль Дульси девушки-американки, которая жаждет от искусства только утешения. Она одинока, ей очень трудно в мире. Ей не нужно никаких проблем, ей хочется, чтобы ее утешали. Вот та самая благодарная читательница того самого Генри. И ее история, вплетенная в эти двойную интригу, с взломщиком-освободителем. И эти три линии пересекаются, еще нет гражданина Кейна Орсона, еще никто так не делал. Кулешов забежал вперед, это 1935 год. Гражданин Кейн будет сделан только в 1941 году. И это оказалось абсолютно неприемлемым для нашего руководства кинематографии. Фильм практически не показали зрителю, вот так чуть-чуть показали. И Кулешов выпал. Его выпихнули в ВГИК, он стал преподавать. Он набирал учеников, и его учились довольно много режиссеров наших. Причем, когда он написал очень смешную историю в своих мемуарах, «Мисс Хохлова, 50 лет в кино», значит, когда Эйзенштейна гнали и гнобили, и, значит, запретили «Бежий лук», он брал Эйзенштейна педагогом, будучи завкафедрой. Потом Эйзенштейн сделал Александра Невского, а его за это время Кулешова как формалиста выгнали. Тогда стал завкафедрой Эйзенштейна, и он взял Кулешова в качестве преподавателя. И они так, таким образом друг друга держали. Но во всяком случае, Кулешов до 30-х, конца 30-х годов пытался как-то встроиться в эту новую действительность, и он сделал два фильма. Значит, один фильм «Сибиряки». Очень странная картина, я сейчас расскажу вам сюжет. Ничего, что я тут затягиваю. Вот это очень важно, может быть, понимать, кто учитель вот того самого Лазиченко, о котором мы сегодня будем говорить. История про трубку Сталина, что вот появилась в газете заметка о том, что дети где-то там в Уссурийском крае нашли трубку Сталина, с которым он был там в ссылке. И вот они мечтают поехать в Москву и товарищу Сталину преподнести ту самую трубку, которую он там вынашивал идею социалистического будущего. Ну, казалось бы, что можно сделать на таком сюжете? И Кулешов сделал удивительную вещь. Он сделал сказку, абсолютно открытую сказку, где все происходит в воображении. Причем там есть некоторые эпизоды, снятые ручной камерой, движущейся, которые буквально как «Летят журавли» потом снимал Урусевский, так Кулешов смог снять проезд раненого мальчика там по горам. Это удивительный такой опять забег вперед, как будто Кулешов обладал таким потрясающим пророческим даром увидеть будущее кинематографа. Причем Сталин там появлялся как такая огромная фигура, ну почти как снежный человек откуда-то. И было понятно, что такая абсолютная абстракция и символическая фигура. Во время войны он сделал в Таджикистане, да, он хотел еще снять фильм «Дахунда», экранизацию таджикского романа. Они сделали с Хохловым, он был страстный автомобилист, и они с Хохловой на автомобиле проделали огромный путь от Москвы до тогда Сталинграда, ныне Душанбе. Вот они проехали все это, начали собирать материал, был замечательный материал. Вот в музее кино сохранились пробы к этому фильму. Были уже сняты какие-то первые, запретили картину, смыли, уничтожили, опять не дали ему снимать. Кулешов во время войны снял картину «Мы с Урала», также вот на таджикской студии, про ребят, которые, ну, ремесленное училище во время войны, взрослые воюют, ребята пытаются помочь фронту. Ну, такая трудовая картина, я бы не сказал, что она очень провальная, но не плещущая никакими открытиями. И все, и на этом подвели черту. У него был еще один, я прошу прощения, я забыл еще одну запрещенную картину. В 1941 году он успел снять короткометражную картину с Хохловой в главной роли «Учительница», я забыл друг фамилию этой учительницы. Вы знаете, опять, вот картина немножко картонная, видно, что она сделана очень быстро, такой странный павильон, такой чувствуется, что это ненатурные съемки. И тем не менее, в этом фильме есть свое обаяние. Картина, к счастью, сохранилась, но ее запретили и не выпустили на экран. И после войны Кулешов так и не мог ничего снять. Когда Кулешова не стало, я в то время был в командировке, у нас была выставка эйзенштейнских рисунков в Германии. Я вернулся в Москву и встретился с Сергеем Хохловым на Садовом кольце. В кулинарии, была такая кулинария на Смоленском бульваре. Когда я зашел за продукты, вдруг уже Сергей стоит Хохлова. Я подошел к ней и сказал, чтобы меня не было в похоронах, потому что не было в Москве. что для меня это тоже было горе, потому что Кулешов для меня лично очень многое значил. Он учредил Эйзенштейновский кружок в Амкике и, собственно, воспитал всех нас в уважении к тому, что они делали в 20-е годы. Если бы не Кулешов, мы бы этого просто ничего не знали. Я подошел к Константине Сергеевне, она вдруг заплакала и сказала: «Вы знаете, вот вам я расскажу то, что я не рассказывал никому. Незадолго до смерти я обнаружил, что Кулешова нет в спальне. Я знал, что ее сердце не очень хорошо. Я пошла на кухню, думаю, там принимает лекарства, сидит Кулешов и плачет. Я говорю: что случилось? Он пришел отказ. Какой отказ? Третий раз я подавал заявку на студию, центральную документальную студию документальных фильмов, на картину, которая называлась «Счастье». А что такое счастье? Ведь обычно актер показывает несчастье, катастрофы, всякого рода погони, всякого рода напряжения. А я предлагал самый дешевый фильм, что я просмотрю тысячи километров хроники и выберу те моменты, когда вдруг запечатлело счастье, когда солдат возвращается с фронта и на белорусском вокзале встречает близких, когда ребенок делает первые шаги и идет по дорожке, когда мать видит впервые принесенного ей после родов ребенка. Вот эти все я соберу моменты и сделаю хотя бы на полчаса, соберу моменты счастья. Причем мы знаем, как Кулешов монтировал, он же был фактически родоначальником этого монтажной концепции нашего кино. И ему три раза отказывали в этом абсолютно ничего не стоящем фильме, говоря, что это безыдейное кино. И это был последний удар по Кулешову, вскоре он скончался. Понимаете, для меня вдвойне горько говорить об этом, потому что ученики Кулешова очень разные. Да, начиная от Пудовкина, Барнета, и вот кончая Володей Диченко, Андреем Хожановским и другими, они фактически шли каждый своим путем. И каждый знал, что он Кулешову обязан не тем, что он научил его ремеслу, там, или так-то монтировать, или так-то делать мизансцену, а вот такое нравственному отношению к жизни, да, и к своей профессии. И вот мне кажется, что Володя Диченко, который вот в этом фильме, да, у него нравственность от Кулешовской школы. Он может монтировать иначе, хотя здесь есть совершенно кулешовские монтажные куски. Я подумал, что вся эта история со спуском корабля, сейчас я пересматривал картину, и вот вся монтажная эта секвенция, когда корабль спускают на воду, это, в общем-то, монтажное кино в традиции наших 20-х годов. Так в это время никто не снимал и не монтировал. Но не это главное. А главное было то, что Кулешов во всех этих перипетиях ни разу не покривил совестью, никогда не предал никого, никогда, и всегда оставался верен себе и профессии. Понимаете, в этом смысле, мне кажется, что Володя Диченко уловил или воспринял от Кулешова вот это послание. И в этой картине, вот казалось бы, ну что, производственный сюжет, как тогда говорили, да? Ведь речь-то идет о другом. Вот замечательный эпизод с белками, да, когда отбивает ритм. Самое удивительное, что это действительно делает Евсигнеев, это не читер. Вот случайно узнал, я не знаю, как узнал Тодоровский, что у Жени Евсигнеева было идеальное чувство ритма. И он был очень хорошим ударником. И вот они придумали, этого не было в сценарии, естественно, вот, а приход просто на свадьбу был написан, и все каменеют, когда приходит директор, потому что он сухарь. И вдруг в этом сухаре, вот этот двойной смысл этого образа, с одной стороны, виртуозное владение ударником джаз, который был запрещен в это время, я помню, напоминает старшим, говорю, молодым, можете представить, что было запрещено даже название фокстрот в советское время, в сталинское время, и вот у нас в школе было запрещено танцевать фокстрот, но если это называлось «быстрый танец», то это можно. Потому что нельзя быть низкопоклонником, да? Вот «быстрый танец» был. И всегда ждали, пока уйдут учителя, в 9 часов с вечера уходили учителя, и ребята танцевали фокстрот. И стали немножко джазовые. Это было невозможно. Тут идет, с одной стороны, совершенно джазовая традиции этого ударника, а с другой стороны, такой сухой, без мелодии ритм, который есть образ этого человека, да? Виртуоза, профессионала и абсолютно сухого. И вот этот найденный звуковой образ, который случайно узнал Тодоровский, а использовал, они использовали вдвоем, конечно, я не хочу все приписать Дьяченко, но это и есть Кулешовская школа. Вот звуковой образ, который является характеристикой проблемы.